Иркутск. Кинематографический.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, Ольга Бельская, вице-президент Байкальского международного кинофестиваля «Человека природы», председатель Иркутского областного отделения Союза кинематографистов. И наш гость – это член международного жюри кинофестиваля Зоран Душан Мрдженович. Зоран приехал к нам из Сербии. И Зоран впервые в Сибири, на Байкале. Было бы очень интересно узнать ваше впечатление, что вам показалось удивительным, что поразило ваше сердце, что согрело ваше сердце и с какими впечатлениями вы уезжаете к себе домой.
Добрый день. Спасибо, что вы меня пригласили в этой части русской земли. И я могу вам сказать, что да, это первый раз, что я нахожусь в Иркутске, на Байкале. До фестиваля я немножко посетил Байкал. Я был в Листянке. И там посетили под Байкал. И просто чувствовал силу и душу вашего прекрасного района. И могу сказать, что я просто не знал долго, где я нахожусь. Потому что реально, физически, если мы смотрим дистанция, она большая. Я сейчас нахожусь 7000 километров от дома. С другой стороны, я чувствую тоже как дома. Поэтому я просто, мне нужно было немножко, такой 2-3 дня, понять, что это тоже наша славянская земля, славянская страна, которая просто есть и которая имеет так огромный потенциал, что и я тоже это вижу, что он еще не использован вообще, ваш потенциал. Это как море без дна. И Байкал так огромный, так сильный, что я чувствовал с маленьким. У меня была возможность немножко так гулять и чувствовать и ваши храмы, и людей, и народ такой, который живет свою жизнь. И я могу сказать, что я поражен простотой, знаете. Это я чувствовал, когда я был в Порт-Байкале. Там так все тихо, немного людей, и поэтому большая сила. Чувствуется. Знаете, я родился в Париже, я там жил больше 32 лет, потом приехал в Сербию во время бомбардировки, что тоже это интересный момент, когда вы выбираете быть с вашим близким, вашим народом, когда ему тяжело. Мы можем сравнить этот момент с моментом, который сейчас идет в России. Потому что вы сами знаете, что Россия начала ответить на провокацию, которая долго готовилась к России. И мы, Сербия, знаем, что ответ России будет положительный для целую планету. Мы это знаем. Просто нам много яснее это видеть со дистанцией. Потому что мы просто находимся в центре Европы, и около нас огромное влияние, огромный пресс идет на Сербию, чтобы мы не поддерживали Россию и чтобы мы сделали санкции Россию. А там просто никто это не хочет. Никто. Я могу сказать, 100% людей Сербии поддерживают Россию. Поэтому я сейчас могу сказать, что с одной стороны я прогулял немножко так 7000 километров и приехал домой. Вот что я могу сказать. Что касается такой первого впечатления – и как ответ на ваш вопрос.
Спасибо, Зоран. Я хотела бы просто прояснить для себя один момент. Вот я читала, что в Белграде, в Сербии, 400 тысяч человек вышли для того, чтобы протестовать против каких-то действий власти. Действительно, народ так един, вот так единодушен, чего, в общем-то, можно сказать сейчас, наверное, сложно вообще увидеть это в России, потому что в связи с последними событиями ты понимаешь, что насколько у людей разные мнения к тому, что происходит, разные отношения. И, откровенно говоря, хотя у нас тоже были митинги в защиту нашей спецоперации, да, и митинги солидарности с народом Донбасса и Луганска, но это было все-таки не 400 тысяч человек. На самом деле это так?
Да, это хорошая констатация, хороший тоже вопрос. А я могу просто ответить. Это в нашем генетическом коде. Когда вы живете в маленькой стране, сегодня Сербия, она маленькая. В 7 веке она не была маленькая. Значит, они нас резают потихоньку уже веками. Сербское царство во время цара Душана было огромное и было самое большое в Европе. И он мешал, потому что это было православное царство. Поэтому это должно... Я об этом не мог говорить в другой передаче, потому что это очень интересно. Но хочу сказать, что вы резаете страну, она уже не так большая, поэтому эти люди, которые живут на таком малом кусочке страны, они просто более концентрированно реагируют. И поэтому это больше чувствуется на таком маленьком кусочке страны. А Россия, она просто много-много...
Велика.
Велика, да. Поэтому надо это все собрать, что это просто немножко тяжело. Но с другой стороны хочу сказать, что сейчас случилось в Донбассе, в этой новороссийском районе, как вы его называете, это очень интересно тоже, очень интересно. Потому что 250 лет назад на этой территории воевали сербские солдаты для русского царя. 50 тысяч солдатов из Сербии приехало, приглашены бориться для царской Руси. И тогда две области регистрированы, значит, на этой территории. Была перво Славяно-Сербия, потом Новая Сербия. Потом Славяно-Сербия до 65 лет назад содержала это имя. Потом, во время коммунизма, Славяно-Сербия стала Славяно-Сербск. Потом этот Сербск тоже убирали. Поэтому сегодня, где идет война, там кто воевает? Потомки сербов, которые уже русские. Это очень интересно. Мы об этом уже готовим сериал лекций, который будем в рамках нашего фестиваля «Витязь фест» «Дух славян», который уже мы провождаем почти 20 лет в Белграде, будем тоже провести от следующего года и в России. И об этом будем говорить. Мы уже согласились с Российским военно-историческим обществом. Это будет наш партнер. И просто зам Мединского, господин Николай Павлович, который является зам председателя военно-исторического общества, он сказал, и он предложил нам, потому что такая история связана со сербским народом в Донбассе, чтобы следующего года сделали частичку фестиваля в Донбассе. Мы посмотрим, я сказал, конечно. Если будет условие, мы будем делать там концерт большой сербско-русский.
Ну, прежде чем мы поговорим о вашем фестивале, давайте все-таки поговорим немножко о нашем фестивале, который уже в 21 раз прошел здесь, в Иркутске, на берегу Байкала. И наш фестиваль – это один из самых первых экологических фестивалей в России. И мы этим, конечно, очень сильно гордимся и стараемся постоянно повышать планку фестиваля. Но сейчас уже становится ясно, что наш фестиваль выходит за рамки узкоэкологического понимания. Потому что все, что связано с экологией, то что такое экология? Это среда, да, среда обитания человека. И невозможно говорить об экологии, не говоря там, не поднимая каких-то политических, экономических, социальных проблем, в том числе и культурных, и нравственных. И поэтому, вот как уже говорили члены отборочной комиссии, что в этом году программа фестиваля, то есть программа фильмов, как раз очень сильно отразила, наверное, это какой-то тренд новый в кинематографе, какое-то новое течение, что все чаще и чаще поднимаются такие нравственные, духовные вопросы. И наш фестиваль стал отражением. Потому что невозможно говорить просто о среде обитания человека и не говорить о духе человека. И вот, например, один из фильмов нашей землячки Анастасии Зряковой, фильм, который называется «Свобода в квадрате», как раз говорит о том, что, несмотря на то, что человек физически может принести очень много трудностей, но самая проблема, перед которой он уничтожен, это изоляция, самоизоляция. То есть почему? Потому что там нужна очень сильная духовная основа. А как вы знаете, ну, я думаю, согласитесь вы со мной, что все-таки в современном обществе вообще утрачено понятие духа. Потому что все акценты переориентированы совершенно на другое. То есть это общество потребления, это общество развлечения, это общество каких-то материальных приобретений. А как раз наступают такие времена, когда человек должен продемонстрировать силу духа. Это связано не только, вот, например, с каким-то конкретным историческим периодом, который мы сейчас переживаем, но и, пожалуйста, при подготовке к полету в космос. Поэтому вот даже сам тот факт, что мы сейчас уже можем говорить, на нашем фестивале Гран-при получил фильм «Агафья», Я думаю, что это вообще какое-то такое логическое завершение того, что в этом году была сформирована вот такая программа. Что вы можете об этом сказать? Чем для вас фильм «Агафья» стал на нашем фестивале?
Знаете, говорит о... У Агафьи это непросто, потому что она абсолютно не живет по логике этого мира. Поэтому тоже надо иметь духовный фундамент, чтобы ее вообще поняли. Когда я смотрел фильм «Агафья» и, наконец, я сравнил ее с батюшком Серафимом, который мы очень любим в Сербии. И, конечно, Агафья получила огромную задачу. Просто это не ее выбор, это задача, которую она получила от Господа. Жить там, где нет людей, нет прессы, где она может молиться, не только для себя, но и для целый мир. Ну, конечно, это мог понять русский человек, который жил, когда эти ценности были более еще живы. А как вы сказали, сегодня в этом времени удобности, материальных ценностей, он просто нужен. Фильм, он просто как знак направления для молодого человека, если он это может понять. Я бы очень любил, чтобы молодые люди, если они не понимают, почему этот фильм победил, посоветовались с людьми, с духовными людьми, не обязательно с людьми из церкви, но с людьми, которые опытные, которые имеют этот духовный базис. Она просто, как я это понял, получила завещание ее папы не отступить от этой задачи, этой миссии, и она это делает до конца. И когда люди ее посещают там и попробуют ее помочь, они просто получают благодать, которая из ее просто происходит. И когда мы смотрим этот фильм и слышим комментарии этих людей, которые в этой миссии, которые помогают ей, они говорят, что они чувствуют присутствие Господа, когда она молится. Значит, они это говорят не потому, что это нужно сказать, но потому, что они это видели, они свидетели. Поэтому это хорошо, что Россия имеет, сохранила такой дух, молитвенный дух. Знаете, для нас Сербия это не новость. Мы знаем, что Россия может быть и Святая Русь, а может быть и СССР. Но здесь есть все. Я думаю, что нельзя уже делать разделение. Сейчас надо все объединить. Время объединения пришло. Поэтому все люди, которым нужно стать сильнее, чтобы могли прожить все, что будет, я думаю, что надо прочитать, надо попробовать понять ее миссию, потому что она как ангел, который молится для всех нас.
Хочу сказать, что этот фильм есть в интернете,
угу.
И очень хорошо, что он был показан в эфире, поскольку он сделан в ВГТРК, то есть это Всероссийская государственная телерадиокомпания, то есть на базе ВГТРК.
Угу.
Я так полагаю, что он был показан где-то в телевизионном эфире. То есть фильм представлен очень широкой аудитории.
Прекрасно.
Но, как вы сказали, чтобы понять этот фильм и принять его, все-таки человек должен иметь какую-то духовную основу. И, исходя из ваших слов, становится понятно, что, ведь не каждый человек до этого дорос. То есть задача в чем? В том, чтобы делать как можно больше такого кино? А что, если люди не будут понимать такое кино?
Они будут страдать, потому что вера православная, она исповедается через страдания. И так было, и так и будет.
Но люди, которые не православные, может быть, даже не христиане, вы же, я думаю, для вас не новость, что в современном обществе очень много атеистов. И, кстати, если говорить о настроениях молодежи, то молодежь тоже достаточно атеистически настроена. Потому что я работаю со студентами, например, и бывает очень удивительно, когда показываешь, например, какое-то кино, или просто даешь почитать газеты или журналы, и когда они видят эту тему религии, они почему-то очень сильно пугаются этой темы. То есть такое ощущение, что, с детства их чем-то напугали, что все, что связано с религией, с церковью, это все далеко, и к этому вообще лучше не прикасаться.
Возможно, есть проблемы в школе, в обществе или в церкви, которые должны немножко решиться, потому что вера, она только может помочь человеку выдержать испытания, искушения в жизни. И когда человек выдержит каждый следующий степень, он просто станет человеком настоящим. И просто без борьбы мы ничего не получаем. Поэтому наша православная вера, она просто прекрасно может помочь молодому человеку и старшим, конечно. Почему он не пугается? Это большой вопрос, потому что у нас в Сербии никто не пугается православной веры. Никто. Это очень интересно. У нас, например, в храмах много молодежи. Все больше и больше. Просто, когда воскресенье, храмы полны. Когда большие праздники, вы не можете войти в храм. Поэтому это возможный результат нашего опыта, потому что у нас была война уже. И она длилась немало. Когда распалась Югославия от 91 года до кульминации, до бомбардировки, это 99 года, 9 лет. И это был просто страшный период, когда люди имели зарплаты 2 евро. И все жили нормально. Я вам скажу, я тогда очень часто приезжал, значит, в Сербию. И если я тогда еще жил в Франции, потому что мне было нужно взять эту духовную силу. И я тогда вообще приблизился к православию, как 96-го года, когда все это было в силе. Тогда мой дух, ему было нужно встретиться с духовностью и с людьми, которые живут эту духовную силу. А после этого, и мы будем немножко говорить об этом, и потом учредили наш орден, и в рамках нашего отдела у нас есть и паломническая служба, которая организует просто поездки на таким источниками и в России, и в Святую Землю, и на Афоне, и в Румынии, и в Сербии, и на Косово, и Метохии. Ну, знаете, духовная жизнь – это просто дименсия, которая очень важная для каждого человека. Если он православный или не православный, это вообще не обязательно. Каждый человек должен быть связан с Господом, чтобы мог потерпеть и стать человеком.
А сейчас на понятие духовность в основном интерпретируют, связывают с понятием культура. То есть вот эта вот религиозная составляющая, она как бы вынута вот из этого понятия, да. Если у студентов спрашиваешь, что по-вашему есть духовность, они говорят, что это культура, то есть это принадлежность к той или иной культуре. То есть я так полагаю, что, конечно, весь этот исторический период, который предшествовал сегодняшнему времени, сделал очень много, чтобы люди вообще забыли про эти вертикальные связи, да, и чтобы действительно они понятие духовность сузили только до понятия культура. Хотя вот, кстати, в том же фильме Анастасии Зряковой «Свобода в квадрате», угу, там есть такой очень интересный эпизод, что сейчас ученые обратились к Далай-Ламе, чтобы он разрешил исследовать мозг монахов-буддистов, которые вводят себя в такое состояние, что ресурсы организма очень сильно сокращаются. То есть человек может вот в таком состоянии транса очень мало потреблять еды, ну вот практически находиться в таком полусонном состоянии. И оказывается, вот космонавтам, исследователям, потому что сейчас же есть такие планы полететь на Марс, то есть вот для них интересны такие духовные практики. То есть все-таки не может даже современная наука обойтись без религии. Я делаю такой вывод из этого фильма.
Да, просто мне было это немножко странно, я вам скажу, потому что почему русский человек должен использовать техники буддизма? Ну, конечно, есть и таких людей в России, Россия большая, но Россия основно православная. И для нас, я говорю в Сербии, буддизм просто не помогает. Мы его считаем как секту.
Ну, у нас здесь в Сибири буддизм достаточно развит.
Да, потому что у вас есть и такая цивилизация.
Да, то есть у нас здесь есть народы, которые как раз исповедуют эту конфессию, и буддисты, и шаманисты, и мусульмане, ну, конечно, православные. И еще, вы знаете, хотела бы спросить у вас, очень интересно узнать, с точки зрения современного человека, конечно, трудно понять, как человек, который родился во Франции, и жил во Франции. Почему он приезжает вот в эту воюющую Сербию? Что вы не нашли во Франции того, чего нашли в Сербии?
И это тоже очень интересный вопрос, потому что, я вам сказал, генетический код говорит, что надо делать. Мы прошли буквально, что вы сейчас живете. Когда в это время вспоминается только слово «серб», это, как вы сказали, монстр или дьявол. Значит, серби были самые худшие, значит, креатуры на планете. И я это очень хорошо помню. И просто я был часть студентского одного собора, который работал там, который на Сорбонне, очень известная академия. Мы когда слышали, что там приезжает академик или там кто хочет говорить против нас, против сербов, нашей позиции, мы всегда собирались в амфитеатре, так нас 50 или 100, которые говорящие французский язык перфектно, потому что мы там родились, мы всегда были готовы ответить на каждую провокацию. И так мы боролись несколько год, 2 года, пока мы были очень устали бороться против системы огромной. И они всегда были немножко удивлены, как эти люди говорят прекрасно французский и так умно отвечают. И это было бесполезно, потому что просто система сказала, так должно быть, и так и будет. Ну, потому что так был, я думаю, что Европа будет, она селит, сейчас она будет жнять, если я был ясным. Вы не можете бомбардировать, 20 стран бомбардировали Сербию, НАТО бомбардировало маленькую Сербию, и ничего не получилось. Сербский народ, как вы сказали, собрался несколько раз в последний месяц, до 400 тысяч людей на улице, чтобы поддержали семейные ценности и Россию. Они не могли нас бомбами, как они могут? Они не могут ничего. Почему? Потому что с нами Бог.
Да, интересный ответ. Хочу сказать, что вот сейчас, когда вы работали на фестивале в качестве члена жюри, очень часто, представляя вас широкой публике, а наши ведущие, модераторы с удовольствием называли рядом с вашим именем такие имена, как Ален Делон,
да?
Жан-Поль Бельмондо, Роберт Де Ниро. То есть да? Это вот все те люди, с которыми вы снимались во Франции.
Да.
И кто-то хотел, наверное... отчасти даже как-то через посредством вас прикоснуться вот к этим кумирам, да, что, боже мой, я вижу перед собой человека, который там, не знаю, держал за руку Алена Делона, да, или Роберта Де Ниро.
Да.
А что вы испытывали, вот какой у вас опыт, что вы можете рассказать вот о совместной работе с этими актерами, известными во всем мире?
Видите, я просто родился в Париже, там жил 32 года, я там учился, закончил художническую академию и актерские мастерские. И работал, снимал достаточно хороших фильмов, но с такими очень известными людьми, как Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон. Это было интересно. Почему? Потому что просто они в этой сфере кино, они легенды. Что сказать? Да, это опыт и просто все. Потому что, когда на съемке просто мы не дружились... Ален Делон всегда думал, что будет завтра, потому что в его жизни тогда были проблемы со семьей, и он так как уже опытный человек, он уже не был молодой, это был 97-го года. Когда мы снимали этот фильм «Une chance sur deux», режиссера Патрис Леконт, очень известный французский режиссер. Просто я тогда играл роль русского полковника, конечно, и я был плохий человек, плохий русский. И, знаете, просто на Западе или в Голливуде, или все, что они там делают, есть матрица. Значит, надо показать через фильмы политику. Это ясно. Каждому человеку просто, особенно когда касается коммерческих фильмов. Надо иметь опыт, надо его просто получить. Поэтому, когда человек молодой, он такие возможности должен использовать. Но что мне помог этот опыт? Чтобы решить один день сделать настоящий кинопроект, где будем показать нас как героями, а не как плохими людьми, плохим bad boys. Поэтому, знаете, я смотрел Ванессу Паради, которая тоже была в этом фильме с очками, потому что она была молодая и она, думаю, взяла наркотики, чтобы она хорошо чувствовалась, и поэтому носила ночки, чтобы это не было видно. И это все я заметил, знаете. И мне это просто не очаровало. Вообще. Я только сказал себе, прекрасно, я тут, но я иду дальше. Я буду строить мою дорогу. Она будет не как дорога Агафьи, но это будет мой путь витязя, который должен, как кажется на русском, я должен быть свидетелем этого, что я видел. А сейчас я скажу, почему я так решил. Потому что один день я был на Афоне, в сербском монастыре, который учредил святый Сава Сербский, мы можем сравнить святого Саву со святым Сергием Радонежку. И тогда я исповедился там, и монахи сказали мне, что я вернулся очень здоровым из предворья ада. Конечно, они говорят из духовной сферы, потому что, когда мы живем в системе, которая, как вы сказали, только говорит о материальном мире, а мы созданы от тела и духа, тогда есть дисбаланс в одном моменте в жизни. Поэтому они сказали мне, ты в совершенном балансе, ты очень здоровым, ты должен быть свидетелем. И тогда я думал и разговаривал очень часто и с этими людьми, которые, между прочим, молятся для нашу работу. Я очень часто люблю говорить, что есть видимая борьба и невидимая борьба. И когда с вами борются невидимо витязи духа, тогда ваша команда очень сильная. И поэтому на нашей деятельности молятся везде, в мире, где мы знаем людей, где мы посетили святыни. И это очень важный момент. Это небесные войска. Тогда я решил через культуру бороться. И мы собрались, мы там просто с очень хорошими людьми в Сербии собрались и учреждили наш орден. Возглавляет его княжна Линда Карагеоргиевич. Она просто... жена принца Томислава, который был очень... Его очень любили в Сербии, и это просто династия, которая живая в Сербии. И через этого ордена мы занимаемся фестивалями, кином и разным прекрасным деятельностями. И это очень хорошо чувствовать, что молодежь это ценит. Мы много собираем детей, молодежи, потому что они просто поняли, что без этого это невозможно. И что интересно тоже, история, она должна вернуться молодым людьми. Мы живем в время, когда история, мы можем сказать, фальсификована. И везде, не только в России, в Сербии, но на Западе, везде писали эти люди, которые просто контролировали систему. И мы последние 20 лет в Сербии просто изникают как грибы, эксперты, молодые люди, историки, археологи, архитекты, этнологи и науки, которые занимаются нашими предками. И мы просто сейчас гордимся, что у нас была такая культура, особенно в среднем веке, которая просто трогала звезды. И мы это хотим показать через наши деятельности. А один из наших просто примера, образа, это деспот Стефан Лазаревич, который был сын цара Лазара Косовского, который возглавил битву на Косово поле. В это время Белград и Сербия были на самом большом, высоком уровне духовности, культуры, воинства, творчества. Это было как сказка. И поэтому сказка – это хорошо, надо вернуть сказки. Русский просто очень известный по сказкам. И мы тоже, сербии, просто очень любим русские сказки. Но у нас есть и наши.
Я как раз хотела сказать, что вот ваши слова могут многими слушателями восприниматься как что-то такое сказочной сферы, да? Небесное воинство, королевский орден Витязи, то есть действительно такие аналогии с какими-то сказочными образами. Но все, что вы говорите, это же ведь на самом деле совершенно реальные вещи, реальная работа за этим стоит. И вот мы с вами уже говорили об этом, что вот этот проект, который у вас называется «Стефан», он подразумевает создание фильма о короле Стефане. Да?
Он деспот был. Деспот, я вам скажу, это чин, который рядом с царем. Угу. Это византийский титул. Значит, во время 14-15 веке был, например, цар, угу, и чуть-чуть рядом деспот. И это слово «деспот» сегодня люди думают, что это значит «тиранин».
Да, у нас потому слово «деспот» имеет именно такое значение.
Все испортилось. Значит, видите, как культура все просто изменила. Угу. Когда ты говоришь о чину, который просто византийского титула, ты думаешь, что Гитлер. А он наоборот, человек святой. Святой войны.
Все, почти. Перевернуто с ног на голову. Но все-таки, если вернуться вот к этому проекту «Стефан», то, я, насколько я поняла, это будет такой международный проект, да?
Да.
Вы хотите привлечь в том числе и российских режиссеров, и, может быть, российских актеров вот к съемкам этого фильма. Вот давайте в завершении нашей беседы расскажите, пожалуйста, вот немножко об этом проекте, потому что я думаю, это будет интересно не только нашим кинематографистам, а вообще всем.
Знаете, Стефан, это просто кульминация. Фильм – сублимация своих творчеств, своих просто музыка, картин, исторические реконструкции, значит, настоящая история. Это просто сказочный проект, который будет реализован. Мы будем мечту материализировать, что просто это процесс такой немножко волшебный. Но с моей командой, я вам скажу, мы молились для этот проект более 10 раз на гробу Господнем. Значит, никогда не отступили. И если это уже давно начинало, наш проект, больше 10 лет. Но мы просто собрали людей, которые будут часть этого прекрасного проекта. У нас, значит, сами близкие партнеры будут из России, но будут и в Франции, и в Китае. Я сейчас скажу сначала, это концепт, это трилогия. Будут три фильма. И в первом фильме мы говорим о Стефане, когда у него было 12 лет и когда закончилась Косовская битва. Косовская битва очень-очень большое событие в истории Европы, которое не знают много людей, к сожалению, потому что нельзя его знать. А почему? Потому что тогда сербы остановили турки, которые начали воевать на Сербию с целью воевать на целую Европу. Сербы остановили турки на Косово и Метохии, на Косово поле. Косово и Метохия сегодня находятся под огромным влиянием и под оккупацией. А там 1500 монастырей и церковь на такой маленькой территории. Концентрация молитвы в Европе, в центре, в сердце Европы. Когда Лазар начал воевать, он собрал все мужчины, солдаты, значит, целую Сербию, чтобы они остановили турки. И много сербов погибли, но победили. Нотр-Дам в Париже звонил в час победы христиан, сербских, значит, солдатов. И это пишет французским, английским, итальянским, испанским книгами. Турецким тоже. Мы будем об этом событию говорить. Но мы будем сравнить тоже Косовскую битву с Куликовской битвой. Потому что тоже с благословением святого Сергия Радонежского князь Дмитрий Донский воевал против монгольской орды. И они просто там тоже остановили монголи и от этого момента объединили княжество русское и стала Россия. Поэтому два события очень интересно начинают наш проект. Косовская битва и Куликовская битва. Кос на сербском языке значит кулик.
Интересно.
Значит, видите, как просто параллели между сербов и русских, просто это только начало. Много будет таких параллелов в нашем проекте. Но после Косовской и Куликовской битвы мы дальше будем говорить о этом духу святого война, который был очень известен в Европе. Например, мы будем говорить о королю Артуру. А почему будем говорить о королю Артуру? Потому что все думают, что король Артур был католический король. И так он показан через Голливуд. Но люди забыли, что он жил в VI веке. А тогда целая Европа была православная. И все, что будет показано в этой трилогии, будет просто исторически точно. Будет, возможно, первый раз в истории кино, что мы будем говорить о настоящими информациями. Это будет пропаганда правды и истины. Что просто не получилось очень часто. Последних несколько, просто вот когда Голливуд работает для своего агентства Пентагон. Поэтому и это просто только начало. Знаете, каждая сцена должна быть прекрасная картинка. Каждый фильм имеет три части. Каждую часть должен делать один режиссер. Значит, это буквально проект соборности, где каждый человек и просто должен быть на уровень этого проекта. Это когда мы строим корабль, каждая доска должна быть хорошая. Если одна только трулая, корабль тонет. И мы очень много старались получить благословение и говорить с очень важными людьми. Например, мы получили благословение, конечно, сербского патриарха, но и архимандрита тогда он был, а сегодня митрополит Псковский, Тихон Шевкунов, на одном благословении. Я встретил отца Илью Ноздрина, все его вместе мы сидели, читали, он дал нам благословение. И просто проект будет тоже, как он идет впереди, будет просто показать одну Европу, которая должна быть образ. Европа, которая с ценностями, которые были иногда, и когда они были, тогда Европа, часть этой Европы были просто как букет цветов. Я говорю о Сербии. На Западе, когда вы говорите о Среднем веке, все там говорят о мрачном Среднем веке. А у нас Средний век был золотой. И что интересно, когда у нас золотой Средний век остановился после погибели Византии, тогда начался Ренессанс. Значит, когда они все уничтожили, тогда начало Ренессанса. И это очень хорошо говорит фильм отца Тихона Шевкунова «Погибель империи», который он нам дал еще 2007-го, чтобы мы сделали сербскую версию. Мы его сделали, он был наш гость в Белграде, и событие просто собрал людей из всей сферы общества. Это был, и сегодня этот фильм, он буквально урок на факультете. Мы будем просто делать огромный спектакль, и второй час мы будем тоже показать и Цариград, или, как вы говорите, Константинополь, как центр самой большой империи, которая иногда была. Мы будем тоже делать параллелу, наконец, в этом третьей части с 21 веком. Мы, значит, все будем показать от очень давних времен до сегодняшнего дня, как человек прогрессировал и где он сегодня находится. Мы хотим показать, что, наконец, Москва – это Третий Рим, и что она может выдержать в этой борьбе и, наконец, спасить планету. Наверное, борьба будет серьезна. Я думаю, что просто это задача России. И так сказал и батюшка Серафим в его пророчестве. И, знаете, я вам скажу, как человек, который просто не только серб. Я жил 32 года в Франции. У меня есть и французские тоже документы. Целая Европа болеет для России. И все нормальные люди в Европе, и французы, и итальянцы, и испанцы, все люди за Россию. Это что люди не понимают, потому что в России люди живут внутрь, и они думают о себе, о своей личной жизни. Что будет завтра? Я могу завтра идти на море, не могу идти. Это все личные вопросы. Но они не понимают, что на уровне планеты все меняется. Цивилизация сегодняшняя, модерная, трогала дно. Сейчас надо, как сказать на русском, на сербском, отскочить.
Вылететь.
Да, от этого дна и потихоньку вернуться настоящими ценностями, которые были и будут.
Спасибо вам, Зоран, за такую интересную беседу. Мы коснулись очень многих вопросов, которые, я думаю, волнуют сегодня людей. И более того, вот ваш опыт, такой европейский опыт, он, наверное, тоже будет очень интересен тем молодым людям, которые считают Европу пространством свободы, территорией свободы.
Это все Билл.
И очень рвутся туда до сих пор, а в надежде найти там что-то такое, чего они не могут найти здесь, в своей стране, на своей родной земле. Ну вот как раз сегодняшняя ваша история, ваш рассказ сегодняшний показал, что все совсем не так.
Это все оборотно, я вам скажу.
Да, и каждый человек все-таки должен дорожить тем, что ему дает его родина, его земля.
Я хотел сказать, что фестиваль «Человек и природа» – это один из самых лучших фестивалей, которые я прожил, потому что такое качество фильмов, так много хороших, прекрасных фильмов в таком кратком времени я не смотрел. И мне вообще не было трудно смотреть от 10 утра до 9 вечера фильмы каждого дня. Я просто наслаждался, но только был немножко для спину немножко трудно, но дух, он просто накормился. Прекрасных фильмов, и, конечно, было очень трудно выбирать. Жалко, что эти фильмы не идут почаще на официальном телевидении, потому что там много показано прекрасного. Поэтому я вас поздравляю, вашу команду. Фестиваль прекрасный, будем о этом фестивале говорить и в Сербии, и будем сотрудничать дальше.
Спасибо вам большое. Напоминаю, что гостем студии сегодня был Зоран Душан Арджанович, член международного жюри Байкальского международного кинофестиваля, наш гость из Сербии. Спасибо всем, до свидания.
До свидания, всего хорошего.
Иркутск, кинематографический.